Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это передача «Ганопольская правда», дайджест новостей и мнений. Мне тут до этого писали, и вчера писали, что вот там идет какая-то пауза в начале при прямом эфире. Ну, понимаете, то есть не сразу сигнал приходит. Но я не могу просто гордо молчать, понимаете, потому что потом очень много людей, кстати, большинство людей, в основном сейчас 30-35 тысяч увеличилось количество просмотров, спасибо вам, люди смотрят, понимаете, в записи, их больше, поэтому их тоже надо уважать. Значит, послушайте меня, где-то при конце у меня будет к вам один вопрос, чтобы вы высказали свое мнение. Вы просто напишите. Значит, чуть позже. Сейчас давайте начнем. Конечно, сегодняшний день – это тоже сумасшедший дом, о котором мы будем говорить. Значит, сначала кое-что послушаем, как обычно. Пожалуйста, не забывайте, ставьте лайки. Катя там ползает где-то.
Как же начать эфир с того, чтобы ругать дочь?
Плохая дочь. Все. Ну, что я могу сказать? Что? Ага, ну да, вот видите, плохая дочь. Значит, смотрите, сначала про Пригожина. С ним происходит странная история, вернее, вокруг него. Потому что, с одной стороны, вы знаете, деньги отдали, награды отдали, золото отдали, вообще все, что можно, отдали. Но одновременно заявляют про то, что... Катюш, очень громко ты, пожалуйста, я тебя прошу. Ты не даешь звезде сосредоточиться. Все, иди.
Если ты звезда, то я твое создание. Что я? Супернова!
Да, супернова, совершенно верно. Значит, смотрите, там дурацкая ситуация в том, что одновременно ему все отдают. И как бы получается, что он вообще ни в чем не виноват, и совершенно замечательно, да? А с другой стороны, идет такое невероятное мочилово, что это просто можно кончиться. На всех каналах государственных нам объясняют, что он, значит, бандит, убийца и так далее. Это с одной стороны, а с другой, но это более осторожно. А вот то, что он вор, он все украл. Ну, пошла в ход тяжелая артиллерия. Первое, что мы слушаем, небольшой фрагмент ток-шоу Соловьева, но не совсем про Пригожина. Помните, мы вчера говорили, что появилась новая... радикальная оппозиция. Имя этой оппозиции вот эти вот фронтовые, вот эти вот корреспонденты, да, вот эти вот ребята, значит, которые святее Папы Римского и правее вообще Пригожина, я не знаю, всех бандитов и убийц. И вот они, вот понимаете, что такое свобода слова? А в отношении них пока свобода слова есть. И вот они очень много говорили, там поддерживали, вызывают там недоумение и так далее, но они ассоциировали Пригожина как некую позитивную такую доминанту, которая может обеспечить победу. Поэтому давайте ему помогать. Потом Пригожин пошел в свое вот это вот наступление на Москву, и они немножко зажались. Хотя первое недоумение было у них. Помните, когда их собрал Путин, и когда они потом, когда с ними разговаривали другие корреспонденты, они говорили, что это было очень странно, потому что им дали, не дали рот открыть, а он все время сидел и говорил, ну, вот такое вот было, да? Это их впервые насторожило. Но еще раз, они патриоты, суперпатриоты, надо убить, надо атомную бомбу, ну и так далее. И вот... Сейчас, внимательно следите за руками, очень странная ситуация. Он облажался с наступлением, Пригожин. Его убрали. Хорошо. Но военная эта кампания идет плохо, как она была. Шойгу и Герасимова не убрали, поэтому они недовольны. И вот разгорается конфликт между центральной властью, а именно Министерством обороны, но, думаю, не только с ними, с Кремлем, где они, вот эти вот военкоры, начинают занимать позицию Пригожина. То есть раньше прямо не спрашивали, а теперь вот поскольку убрали Пригожина, стало понятно, я люблю очень советское слово «клика», что выигрывает вот клика вот этих вот негодяев, которые, значит, загробастали себе все, там Шойгу и Герасимов и прочее, прочее, с толстыми задами, вот эти вот. А на самом деле воевать они не умеют. Ну, правда, война, мы еще будем об этом говорить, она идет ни шатка, ни валка. Поэтому, ну, так сказать, там причины другие. Дело не в Герасимове и не в Шойгу. И тогда было дано поручение начинать мочить их на центральных каналах, например, в передаче Соловьева. А я напомню вам, помните фотографию, где они в обнимку стоят с Пригожиным и так далее? Ай-яй-яй, как там оказался наш, это самое, а сука. Вот, значит, теперь эти все твари на голубом глазу отрабатывают деньги. Значит, программа «Вечер с Соловьевым», стоят вот эти вот люди и вот этот израильтянин, я не знаю, как там его фамилия, которому дано задание. Помните, как у Ильфа и Петрова, а кто ты такой, а кто ты такой? Они вдруг начали выяснять, а кто же такой, кто такие эти военные корреспонденты.
А сегодня я там прочитал одно сообщение одного из ваших блогеров. Известный блогер, известный военный комментатор. Он описывает положение, указывая номер одного из полков, который воюет на украинском фронте. И он там пишет, описывает, что у них там слабое вооружение, что было, что не было. Он пишет, они в тяжелом положении, потому что на этом участке нет трех линий обороны, там только одна тоненькая линия обороны. Я читал после обеда другого блогера, другого военного корреспондента, с другого участка фронта. Он там пишет, да, вот на этом участке тяжелое положение, потому что у обороняющейся российской части не хватает снарядов. Я не понимаю, вы что, совсем спятили? У вас вообще мозгов нет? Вы вообще потеряли всю совесть? Вы не понимаете, что за вас, за эти слова ваши солдаты платят кровью? До чего вы хотите довести вашу армию, вашу страну? Во имя чего?
При том, что эти блогеры знают все телефоны.
Плевать мне на блогера, блогер не отвечает.
Я об этом говорил. Которые могут позвонить и все решить. Но они пишут это дерьмо.
Они ничего не должны делать. У вас должна быть военная цензура.
Да, и я об этом говорю 100 раз. В том числе в этой
студии. Не может страна...
Ну и так далее. То есть, Витя, должна быть военная цензура. Правильно, я об этом всегда говорил, всегда говорю и так далее. Ну, замечательно, я считаю это.
Он разве не дружит вообще с этими блогерами? Он же много раз референции делал, что...
Кто?
Соловьев.
Да со всеми ими дружит. Просто решено, дано указание это делать. Поехали дальше. У нас есть очень смешная штука. Смотрю новости на Первом. Вкратце, США – говно, Россия – великая страна. А теперь скинемся смс-ками больному ребенку на операцию в США. Да, ну это так, между прочим. Так, теперь то, что всякие разные голоса, они сегодня есть, которые я вам засейвил, которые смело можно назвать «Парад уродов». Значит, послушайте, пожалуйста, мэра города Новокузнецка Сергея Кузнецова, который в программе «Утро с мэром» говорит о том, что название города Новокузнецка надо поменять. Почему? Пожалуйста, послушайте.
Новокузнецк, как название города само по себе, наверное, оно не то, что не актуально, оно требует вот такого... Такой, наверное, корректировки, да, что это, несомненно, Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк. Как, например, Ленинск-Кузнецкий, да?
Угу.
Так, Сталинск, Новокузнецк.
Ну, Санкт-Петербург, да, Петроград, Ленинград, то есть все это вместе.
Поняли, да? Сталина-Кузнецк. Такое предложение. То есть Новокузнецк, это, он говорит, не актуально. Понимаете? К Кстати, вот эти вот, на которые наехал Кедми, спасибо, вы мне написали тут, я не помню фамилии этих людей, это так от меня далеко, они говорили про Сладкова и Подоляку, что их надо там расстреливать и так далее, и так далее. Вот такое вот. Значит, идем дальше. Теперь послушаем Захарову. Захарова на брифинге.
На днях тут заявил американскому каналу, что у Киева нет никаких секретов от ЦРУ. Знаете, о чем говорит? Ну, о том, что Украина управляемая, мы знали-то все давно. Может быть, кто-то не догадывался. А в принципе, это общепризнанный факт. Это говорит о том, что все, что происходит на территории Украины, контролируется ЦРУ и другими американскими спецслужбами. Страна уже давно находится под внешним управлением, от ее суверенитета и независимости не осталось и следа. Теперь Зеленский расправляется с народом Украины. У него...
Понятно, да? Вот это вот внешнее управление. Это она по бумажке читает. Боже, я вам сейчас скажу одну фразу по-украински. Это, ну, то есть можно перевести по-русски, но есть телеграм-канал, который именно так называется по-украински. И там вот показывают подобные сюжеты, он называется так. «Боже, яке конченые». То есть по-русски можно перевести «Боже, какие конченые». Но прелесть украинского – это в среднем роде, и это замечательно. Конечно же, вы любите, обожаете Шульман, и есть за что. Большая умница. Вот она говорит о сходстве Пригожина с Кадыровым. Давайте посмотрим.
Пригожин – кочующий бандит. У него есть банда, Кадыров – стационарный бандит. У него есть территория. Сходство между ними состоит в том, что и тот размывают государственную монополию на легальное насилие. То, что размывать ее опасно, всех научил, опять же, Евгений Викторович, политолог-практик, в прошедшие выходные. И власти наши призадумались над тем, что, наверное, действительно раздавать кому попало тяжелое вооружение, наверное, не вполне хорошо, а надо как-то привести это к рукам. Разобраться с Вагнером получилось, в общем, почти бескровно. Наша система вообще умеет переходить просто вот мгновенно от неадекватной паники к неадекватной же самоуверенности. Только что они Москву курсантами защищали, а теперь они могут начать думать, что самое время пришло вообще систематизировать весь этот насильственный инструментарий. С Пригожиным разобрались, вот теперь второй остался.
Вот такая вот мысль Шульман. Мне нравится там стационарный и так далее. Это очень смешная. Смешная история. Значит, Кац рассуждает.
Безумные поступки Путина в рамках этой войны, бессмысленные кровавые акты, которые только приближают его поражение, но глобально они ничего не меняют. Потому что агрессор в нынешней войне победить не может. Дело не в нем. Дело в том, что победы для него не существует. Это же какой-то все невероятный пиздец эпических масштабов, на который весь мир смотрит в шоке. Что ты, блядь, несешь? Какого хрена ты делаешь? Какие, блядь, новые территории? Ты вообще в каком году живешь? И что думаешь захватить? Руины? Но захватил. Пока. Пока не вышибли тебя, дурака, даже с них. А дальше что? Светлейший ты, князь полухерсонский и недозапорожский. Ты зачем в дом ракеты стрелял, мудила? Мало руин тебе? Так съезди в Архангельск. Там жилой фонд из сталинских бараков скоро рухнет на жильцов безо всяких бомбежек. Император ты хренов. Императоры жили во времена императоров, а ты сраное ничтожество, которое решило, что схватило судьбу за яйца, и ему все сойдет с рук. Землю он одной рукой захватывает, а другой власть уголовникам отдает. Всякое в нашей стране на троне сидело. Но такое самозабвенное мудило, ей-богу, впервые. Безумный...
Это у нас Кац. Жжет каленым словом. Константин Олейник, Сан-Антонио, Техас. Спасибо, что смотрите. Может ли факт признания В.В. Путиным факта финансирование ЧВК «Вагнер» государством лечь в основу нового обвинения президента РФ уже в финансировании террористов, терроризма. Спасибо. Вы знаете, я не тонкий знаток закона, но я думаю, что как-то это должно быть. Я не знаю, нужно ли, можно ли обвинить в этом Путина как руководителя государства, я не знаю, там по каким-то Надо будет задать этот вопрос, например, Илью Новикову. Но ясно, что когда вдруг человек признается руководителем государства, при том, что законом запрещено, значит, вот это вот всякие ЧВК, а тем не менее он говорит полностью на содержании государства. Ну, наверное, это как-то не самое веселое, что может быть. Гиркин, в России все висит на волоске.
Удрали очень многие. Насколько я знаю, здесь только руководство ФСБ оставалось в Москве еще. Собственно, оно и вело переговоры с Пригожиным через Лукашенко. Патрушев и Бортников. Остальные все смылись. Как мы можем рассчитывать на то, что эти люди, эти трусливые мокрицы, смогут обеспечить минимальный порядок в экстренной ситуации? Никак не сможем. Все висит на волоске. И Пригожинский мятеж это показал, продемонстрировал. Ярче некуда. В случае победы Пригожина нас ждал бы полный хаос. Сразу отделение Чечни. Сразу просто сходу. Потому что Кадыров не признал бы Пригожина новым королем, условно говоря. Сразу развал фронта. Вторжение в Крым. Уважаемых киевских партнеров. И не только в Крым. Внешнее военное поражение, а вслед за этим, скорее всего, иностранная интервенция, потому что на Западе, естественно, не хотели бы, чтобы ядерное оружие попало в руки человека с тем прошлым, который, допустим, у Евгения Викторовича. И с его репутацией. Можно сколько угодно ругать нашего президента, он этого заслуживает даже в большей степени, чем его ругают. Можно хотеть суда над Шойгу и Герасимовым, они заслужили суд и на самом деле смертную казнь за то, что они произвели с нашей армией и как они ей руководили. И как ей руководят. Но если задача отомстить, тогда надо было поддерживать Пригожина. Отомстить вопреки всему. Но месть произошла бы ценой гибели России как государства. И не факт, что не погибла бы как страна. Здесь даже не о поражении, в войне идет речь. Страна бы просто рассыпалась. Именно поэтому я резко выступил против мятежа и был готов, как и все, на самом деле весь клуб рассерженных патриотов, был готов противостоять ему любыми средствами, даже с оружием в руках. К счастью, это, во-первых, не понадобилось, но, к сожалению, власти демонстрировали полное нежелание.
Просто конец фрагмента. Я просто хочу вам сказать, что вы зря говорите, что в России нет свободы слова. Она есть, и, как видите, вот она целиком и полностью в действии. Он говорит то, что хочет. Да. И вот еще про Мочилова. Вот это вот здорово, мне понравилось. Про Мочилова Пригожина. Мы сейчас уйдем от него. Дворец борца с коррупцией. Именно так в эфире государственного телеканала «Россия-1» назвали особняк Вагнера. Значит, что Пригожин. И цитата Эдуарда Петрова. Знаете, там есть такой. «Давайте посмотрим, как жил борец за правду, ранее судимый дважды человек, который рассказывал о том, что кругом воруют везде, что все украли. Вот мы смотрим домик, в домике Евгения Пригожина. Вот так лежит валюта в коробочке, перетянутая резиночкой». Это целая статья интересная, но я не могу тратить на нее время. Да. Ну что ж, перейдем теперь к новостям. Там много всего, очень много всего. Не забывайте, друзья, ставить лайки, подписывайтесь. Благодарю. 3300 смотрят нас. Это хорошо. Это очень хорошо. Итак, поехали. Значит, опять же, вы знаете, для тех, кто только что подсоединился, новости разбросаны, потому что они появляются, я их сейвлю. Альфред Кох, я не знаю, где это он сказал, но это вот его новое. «Россия никому не нужна, не нужна Россия никому, как вы не поймете? Я не понимаю, что такого особого в России? Многострадальный русский народ страдает по собственной вине, их никто не оккупировал». никто не покорял их, никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и сами себе расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил. Это распространенная точка зрения. Распространенная. Вот знаете, я решил немножко вас отрезвлять. Ну вот, например, я вам покажу фотографию вот этого парня. Вот, посмотрите на него. Вот парень. 1 числа писателю Владимиру Вакуленко исполнилось бы 51 год. Российские оккупанты убили Володю за несколько месяцев до его 50-летия. Смотрите на этих людей, они прекрасны. Вот. Не забывайте его. Наш красавец, наш герой, 27-летний украинский летчик Саша Карпан положил жизнь во имя спасения мирных жителей. Простите, но... Да, наконец разродился ФБК. После того, как все уже все показали, вот, пожалуйста, новое расследование ФБК. Посмотрите его, наверное, это интересно. У меня пока времени нет. Посмотрите, пишет Кира Ярмыш. Посмотрите наше расследование про Евгения Пригожина. Собрали о нем все, что было известно и неизвестно. Так что, если хотите понять, что это за человек, скорее включайте. Ну вот, посмотрите. Пригожин «Итоги» называется. Сегодня интересное заявление сделал наш друг Лукашенко. Борзый чувак. Цитата. «Пункты размещения ядерного оружия полностью готовы месяц назад. Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, я думаю, гораздо раньше полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого», сообщил. Добавил, что перемещены боеголовки были не по земле, а контролировать их размещение, развертывание две страны будут вместе. Сами обслуживать нынешний состав вооруженных сил мы не можем. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе. Ну и дальше угрозы, полуугрозы, как полагается. Лукашенко отметил, что атаковать западные страны Беларусь не собирается. Не волнуйтесь по поводу применения. Мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия. Но если на нас нападут... Значит, никакого ядерного оружия нет. И дорогой ежик Боря, вы пишете: «Уважаемый Матвей Ильич, у вас есть кто-то, кто может вам помочь с компьютером и стримом? Вы можете вставлять звук с телефона и картинки внутрь стрима, это будет намного качественнее». Вы, наверное, ежик Боря, недавно здесь. Я безумно рад, что вы пришли, но я хочу вам еще раз объяснить. У меня информационный, а не художественный эфир. У меня эфир заканчивается, мой основной, за час до 11 часов. Вот почему я делаю эфир в 11, потому что я работаю на работе. У меня 4 эфира в день. Вот этот четвертый. Иногда бывает 5. И у меня нет времени ни монтировать, ничего вставлять и так далее. Нету. Я прихожу, съел какой-то ужин. Кстати, видите, я не кашляю. Это потому, что я не съел ужин. Потом объясню. И поэтому, простите, у меня нет времени. Я понимаю, что есть безумно красивые и так далее. У них есть штат. У меня штата нет. Любитель Родины, а кто вам платит за эфиры? ЦРУ. Вы, конечно, знаете замечательного Бертольда Брехта, великого немца, который все так чувствовал и Он был поэтом, писателем. Мой брат был храбрый летчик, пришел ему вызов вдруг. Собрался он среди ночи и улетел на юг. Мой брат завоеватель, в стране-то у нас теснота. С соседней страны захватить кусок, давняя наша мечта. И брат захватил геройский кусочек чужой страны. 1.75 длиной и 1.5 глубины. Бертольд Брехт, 1934 год. Он все знал. Значит, подтверждено уже, что Соединенные Штаты Америки все-таки решили дать кассетные боеприпасы Украине. Ну, вы знаете, это страшная штука. Есть международный договор, который их запрещает, но ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни Россия не подписали исторически. Так случилось, не подписали запрет. И вот тут-то началось. США приняли, пишет Ирина Соловьева. Кстати, Ирочка, тебе передадут от меня привет. Ирина Соловьева – это гостевой редактор «Эхо Москвы». Я ее очень люблю. США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Правозащитники призывают одуматься. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает американские власти изменить свое решение. Там считают, что это приведет к страданиям гражданского населения, а их использование почти гарантированно будет военным преступлением. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, русские употребляют кассетные кассетное оружие, вот эти вот кассетные бомбы, боеприпасы. Ну, наверное, это война. Хотя, конечно, и Human Rights Watch правы. Единственный сын у матери не дожил всего 2 дня до 22-летия. В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой защитник из Закарпатья. Вы видели его фотографии? Вот две интересные новости сегодняшнего дня. Да? Смотрите, вот действительно, ссы в глаза, говорит Божья роса. Ну вот мы с вами знаем, что украинцы идут в наступление и так далее, и задача освободить и Запорожье, и вообще все на свете освободить. Читаю. Правительство Российской Федерации выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристической индустрии оккупированных Крыма и Севастополя. То есть, другими словами, ну, они все прекрасно понимают, просто Путину это выгодно. Он говорит, да, да, развиваем территории, войны нет, все идет по плану. А эти ребята получают подряды, ну, а потом зашли украинцы, мы же не можем это дело исполнить. И вот интересная новость. Бывший сотрудник разогнанного пригожинского медиа РИА ФАН признался российским журналистам, что практически все так называемые страдающие жители Донбасса были российскими актерами, а съемки с их интервью проходили много дублей. Ну, так и предполагалось, несчастные, из сюжета в сюжет. Вот интересная вещь, я ее ближе к концу вам прочитаю. Да, тут еще одно подтверждение про кассетные. Вот вы знаете, Россия устроена таким странным образом, что если, например, ну вот омбудсмен, детский омбудсмен, вот это Белова, она лично уворовала ребенка и прекрасно себя чувствует. То есть тот, кто должен защищать, тот первый вор. Так вот, я не помню сейчас, Василий Грусецкий. Сеньор Матвей, как обычно, один лайк Португалии. Вчера 5000 смотрели, и только 2000 лайков. Остальные ФСБшники, что ли? Ну, наверное. Бог его знает. Значит, смотрите. Есть такой человек, такой с открытым взглядом, такой нормальный вообще. Он глава СПЧ. СПЧ – это Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Где-то год назад, или, может быть, даже полтора года назад, он был полностью разгромлен, все были оттуда выгнаны и набрали верных Путину людей. То есть там происходит то, что с этими корреспондентами. Их заседание показывают, то есть вот они сидят смирно, вот так, как школьники, делают вот так, у них проверяют вопросы, чтобы они не гавкнули там ничего. И, так сказать, все идеально. И не они говорят, а Путин им рассказывает, какие должны быть права человека. И вот этим делом руководит Валерий Фадеев. А вы знаете, что Пархоменко сделал вот этот последний адрес, помните, проект «Таблички металлические», что тут жил Иван Иванович Иванов, и вот этот Иван Иванович Иванов такого-то числа в 1937 году был это самое, увезен, впоследствии реабилитирован. И пустая такая штучка вместо фотографий. Этот проект называется «Последний адрес». И вот что глава Совета по правам человека говорит по этому поводу. А его спросили потому, что эти таблички стали срывать. Слушайте внимательно. Вот если есть Иуда, то он перед вами. Пишет профессор Преображенский. Значит, что говорит Фадеев? Проект «Последний адрес» я считаю неправильным. Тогда на каждом доме в центре Москвы нужно вешать таблички о репрессиях, да? Кроме репрессированных в стране была и другая жизнь. Пора преодолевать исторические травмы. Мы пока не можем преодолеть травму распада СССР. Но давайте преодолеем, наконец, травму 20-30-х годов и превратим ее в историю и опыт. И дальше профессор Преображенский пишет замечательную вещь. Тут, конечно, нельзя не попытаться напрячь воображение и представить себе, как кто-нибудь другой говорит о чем-нибудь другом. Такое, например. Сколько уже можно носиться с этим Холокостом? Ну, было. Но когда это было? Кроме Холокоста, между прочим, была в 30-е и 40-е годы в стране и другая жизнь. Пора преодолевать исторические травмы. Мы все еще не можем преодолеть травму разрушения Берлинской стены, объединения двух Германий, поистине катастрофического по последствиям вывода советских войск с территории Восточной Германии. Вот это действительно травма, а вы все время лезете со своим Холокостом. Замечательно, талантливый человек. Про Афганистан. Террористы, захватившие Афганистан, приказали закрыть все парикмахерские и салоны красоты в стране. Талибы приказали закрыть это все. Перед этим бандиты уже запретили женщинам и девочкам образование. Почти все виды занятости, посещение парков. На фоне этого растет количество суицидов. Тут длинный пост. Дело в том, что сейчас перед саммитом Зеленский дал несколько интервью. И это очень правильное интервью, где он, ну, так сказать, говорит правду. Я благодарен США как лидеру нашей поддержки. Но я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше. И для этого нам нужно было оружие и техника. Почему? Просто если начать позже, мы будем продвигаться медленнее. Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление начнется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи. И вы знаете, он прав. Они там все, у них же, они сбрасывают с воздуха, у них там машины есть, которые, они все заминировали. Они хорошо приготовились к украинскому наступлению. Политолог Аббас Галямов, которого я вам достаточно часто читаю, он говорит о реакции россиян на мятеж Пригожина. Если верить официальным цифрам, Путин намного более популярный президент, чем Эрдоган. А теперь сравните поведение россиян во время Пригожинского путча с поведением турок в момент военного переворота 16 года. Если кто забыл, так там у них было, то вот вам несколько снимков. Фотографии жителей Ростова, выстраивающихся в очередь, чтобы заселфиться с вагнеровцами, не прилагаю, они и так у всех перед глазами стоят. А фотографии сторонников Путина, запрудивших улицы российских городов с плакатами в защиту своего президента, не публикую, потому что их нет. Нет и фотографий россиян, бросавшихся под колеса пригожинских танков. Напомню, что в Турции в попытке остановить путчистов погибло более 100 гражданских. И вот это вот, знаете, мы это с вами все знаем, ощущаем, и это очень большая проблема для Путина. Я сегодня утром слышал, так сказать, почему, например, Путин, я вам, по-моему, говорил об этом, почему Путин не... Ну, это одна из версий, но я думаю, что эта версия правильная. Почему Путин, ну, например, не отдает приказа о введении военного положения, не отдает приказа о тотальной мобилизации и так далее, и так далее. Почему, на его взгляд, на взгляд Пригожина, это надо сделать? Потому что, если вы увидели, русские не наступают. То есть они наступают, но локально, но вообще они в обороне. Они все заминировали, они сидят в обороне. На что они надеются, непонятно. Они, наверное, надеются, что Запад устанет и так далее. Но тут вопрос, кто устанет раньше. И вот человек, которого я сегодня слушал, он сказал замечательную фразу. Вы знаете, он не отдает эти приказы, это то же самое с ядерным оружием и так далее. Он понимает, что это не выполнит. Вот он объявит тотальную мобилизацию, и она не будет. Он объявит, чтобы упала атомная бомба, она не упадет. И дело не в американцах, которые следят за каждым шагом ядерного оружия, если можно так сказать, в Российской Федерации. Нет. Просто он упал, он лежит. А когда человек лежит, ну кто будет выполнять приказы Акелы, который промахнулся? Теперь про заголовок. Мы вам Саакашвили не отдадим. Значит, я хочу вам показать вот этого человека. Вы видите, это молодой человек, ему, наверное, где-то под 40. Черные волосы, седины нет, но есть там отдельные волоски. Это знаете кто? Это глава правящей партии Иракли Кабахидзе. Вот этой вот Иванишвилиевской партии. Вот я вам читаю, что он сказал. Грузия не будет не только передавать Саакашвили Украине, но даже вести об этом консультации. Заявление Украины с требованием передать Саакашвили он назвал оскорбительным. Я не хочу его обвинять ни в чем и так далее. Он служивый, то есть он говорит то, что ему сказали. Они там перетерли в доме у Иванишвили. И Иванишвили сказал, что они там, вот давай. Позор, позор. Понимаете, ну почему вот этот чувак считает, что Украину можно пнуть, и она не ответит? Я не знаю, как Украина ответит, но судя по тому, как Зеленский ведет себя с Порошенко, периодически организовывая против него кампании или давая поручения, Зеленский очень злопамятный человек. Не надо бы так. Значит, заходят менты в особняк Пригожина и такие: ну надо же, фото с отрезанными головами. Ничего же об этом не говорила. Какой коварный человек. Ну, вы знаете, что там у него на почетном месте висит фотография, она заблюренная, значит, сирийских каких-то оппозиционеров или кого там. Ну, вот ему 45 лет, Анна Маркс пишет. Ему 45 лет, но ведет себя как пацан. Ну, это его дело, это дело Грузии. Просто Михаила Николаевича жалко в этой ситуации. Понимаете, вот у него гордо висит фотография, на которой там на песке головы людей. Ну, такой, человек-кувалда. Пытаясь отразить контрнаступление ВСУ, Россия стягивает войска из разных регионов страны, говорится в сводке Минобороны Великобритании. И, значит, они забирают войска с Дальнего Востока, в общем, с таких, я бы сказал, приграничных районов. Понимаете, вот такое у них ощущение, что никто не нападет. Ну, хорошо. Китай же не нападет, правда? Ой, несчастный. Не, я несчастный говорю без иронии. Анатолий Вассерман был экстренно госпитализирован. Он сам обратился в поликлинику, и там у него диагностировали сахарный диабет, вызвавший осложнение. При этом бывший знаток жаловался на плохое самочувствие, повышенный уровень сахара, постоянную жажду, сухость во рту. Врачи приняли решение о госпитализации 70-летнего депутата. Ну, в данном случае я отношусь к нему не как к полному и окончательному мудаку. А к человеку, который, вот удивительно, он же умный, он много знает, но как можно не обратить внимание на уровень сахара и вообще? Понимаете, он же уже не молод, ему 70 лет. Я вот обратился, мне дали там корректирующие лекарства и сказали, что все мужчины после 50 лет должны следить за своим сахаром, делая регулярные анализы, и за холестерином, потому что после 50 лет, каким бы ты ни был спортсменом, какие бы диеты ты ни делал, у тебя в обязательном порядке плохой холестерин будет зашкаливать, и у тебя будут бляшки вот здесь. Вот у меня нашли две, но они такие, поэтому корректирующие лекарства я принимаю, и мужикам, которые меня слушают, советую. Вот, а этот вот так себя странным образом повел. Удивительно. Россия один. Я не знаю, я сейчас попробую показать вам. Значит, видите, вот там Пригожин и это самое. А вверху написано: вор Пригожин от криминала до войны. Компромат. То есть некая компромат-групп.com. Можете почитать. Узнайте, какой он замечательный. Вот, вот они сделали вот такое. Ох, какая страна. Сегодня Буданов, глава разведки украинской, опубликовал довольно грустный пост. Он считает, перевожу с украинского, что Украина не получит приглашение по поводу вступления в НАТО. И говорит: мне достаточно тяжело, как перевести, ну, быть радостным в преддверии саммита НАТО по одной простой причине. Ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Там будут сказаны слова, но ничего более. И дальше он говорит: я совершенно уверен в том, что я говорю, потому что я видел черновики. Не знаю. Я буду огорчен, буду плакать. Это будет неправильно. Но спасибо за кефир, отдельное спасибо. Без них Украины бы уже не было. Ну, но зато другое в России хорошо. Роскомнадзор подтвердил, что в России проводили учения по обеспечению безопасности национального сегмента интернета. В их рамках минувшей ночью в стране отключали доступ к международной сети, узнал РБК. После этого возник масштабный сбой в системе РЖД. В компании заявили об атаке хакеров. Хочу сказать, что, конечно же, никакого доверия, какие-то учения и так далее. По всей видимости, они действительно готовятся к отключению интернета. В какой мере? То есть у них дома интернет будет. Немножко такое, сейчас же показали поезд Путина, это замечательно, вагоны некоторые, ну там фотографии, такая роскошь, и новые вагоны делаются и так далее. Салон, первое, салон, второй узел связи, третий узел связи, четвертое, вагон, дизель-электростанция, пятое, гараж, шестое, гараж, седьмое, гараж, восьмое, СВ, девятое, СВ, десятое, багажный, 11-й ресторан, 12-й ресторан, 13-й цельнометаллический купейный с радиокупе, 14-й то же самое, только штабной, ну и так далее, люкс и прочее. У меня просто страницы не хватило. Так что наш полностью, наш с вами хозяин в полной безопасности, как Ким Чен Ын, который приезжал много лет назад, не Ким Чен Ын, Ким Ир Сен. Или, по-моему, Ким Ир Сен приезжал. Помните, он на поезде ехал. Минобороны Российской Федерации категорически отрицает сведения британской разведки о потерях российской армии. Опубликованные Financial Times оценки обескураживают вселенским масштабом вранья, заявили в ведомстве. Газета сообщила, что в результате войны в Украине Россия утратила половину боевого потенциала. Ну да. Немного светского. Это интересная история. Ну, вы знаете, я вас тяну на научное. В 1885 году у 9-летнего мальчика Йозефа Майстера укусила бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери обратиться к уже знаменитому тогда Луи Пастеру. Мать привезла ребенка в Париж, где Пастер как раз закончил успешные опыты на животных, вакцинируя собак ослабленным вирусом. Значит, мальчик мог умереть, и хотя не было лицензии, он решил ввести ему вакцину. Значит, мальчику вводили в течение 14 дней все более сильные дозы мозговой ткани, зараженного бешенством кролика, в результате чего он так и не заболел бешенством. Успех опыта привел к быстрому развитию лечения бешенства и вакцинации от него. Первую прививку Пастер сделал в этот день, 6 июля, только в далеком 1885 году. Успех прививки Майстера позволил начать создание Института Пастера. Так Майстер стал первым человеком, спасенным от бешенства. Затем он посвятил Пастеру всю свою оставшуюся жизнь. Он работал сторожем в Пастеровском институте. Такая. Ух, я вам сейчас страшную вещь расскажу. Знаете ли вы, что на каждом круизном корабле есть морг? Около 200 человек на разных кораблях умирают во время круиза. Ну, в основном это старые люди. И поэтому есть маленький морг, который принимает до 10 тел. Так что можете смело отравиться чем-нибудь. Вот интересная история про Альберта Эйнштейна. Ну, вы знаете, как я ценю и как вообще ценят этого человека, какой он великий. Ну, он не просто великий, это что-то такое. Так вот, я не знал об этом. Значит, он считал, что привидения реальны. Представляете? Он считал, что привидения реальны. Почему он это считал? Он говорил, как известно, энергия в материи, энергия, но он говорил про энергию. Энергия, вы знаете, она была создана при большом взрыве, и она является собой константу. Она никуда не исчезает и ниоткуда не добавляется. Она просто превращается кинетическая в потенциальную, один вид в другой и так далее, и так далее. И он говорит, то есть ее невозможно уничтожить. Поэтому он считал, что трансформация в новую энергию, это его цитата, она уходит либо в новую энергию, либо в появление вот этих вот, значит, привидений. Вот так, понимаете? Я ему позволяю считать, что он хочет. Пусть он считает вообще все, что угодно. Хорошо, у нас 10 минут осталось. Теперь давайте я задам вам вопрос. Значит, смотрите, я уже придумал дополнительную линейку, которая у меня будет. Но задумал еще одну линейку, поэтому у меня к вам вопрос. Вот представьте себе, что я что-то делаю днем, потому что вы знаете, у меня нет возможности, ну, днем, это может быть 2 часа дня или 11 утра. Естественно, я могу это делать в прямом эфире, а могу записывать. Вот какую бы линейку, какого содержания, где я один, вы знаете, я один, у меня нет времени ни на какую подготовку. Я вам что-то представляю. Естественно, какое, ну, что-то. Нет, стихи Мария Бальзак, не получится. Вот что бы вы предложили мне вам представлять? Как вы считаете? Вот давайте я подожду ваших ответов, а вы подумайте. Пока почитаю. За Саакашвили ответят только если окажется, что за ним нет грехов, бытность президентов, подозрительное молчание Вашингтона. Венедиктов похож на Эйнштейна, если высунет язык. Кулинарная программа. Нет, мне не интересна кулинарная программа. Сейчас мне приятель звонит, позже ему отвечу. Прямой эфир в 12 часов, просто онлайн и ответы на вопросы. Нет, я не собираюсь отвечать на вопросы. Сегодня вопросы нет, есть, а завтра вопросов нет. Нет. Новости Верховной Рады. Ага, это только коммерческий эфир. Так, какие варианты? Приключения электроники? Нет. О промышленности, обзор города, рассказы о животных. Слушайте, ну вы даете. Вот, Юрий Фон ближе. Нет, гостей не будет, у меня на это нет времени. Мне нравится. У вас очень неплохо получается подборка новостей. Что это за слова? Сказали бы гениально. Вот тоже интересно. Я бы предложила поговорить о жизни и простых отношениях между людьми. Я понимаю, вино дегустировать – это хорошая история. О шестом техническом укладе. Парад уродов. Ну, слушайте, не каждый день парад уродов. Нет, я придумал линейку. Она будет, но я говорю сейчас еще про одну линейку. Новинки медицины не мое, система обучения не мое, сериалы обсуждать, ну, не мой формат, это я просто делаю. История украинских городов, поучительная история жизни. Ну да. Продолжайте свою рубрику, а вы знали что? Нет, ну я не могу все время, так сказать, на этом сидеть. Стихи нужны в вашем исполнении. Расскажите о городах Украины и вообще об Украине. родители и дети, отцы и дети, есть ли жизнь после жизни. Когда умру, сообщу вам. Короткие истории, жизнь замечательных людей, читать стихи на память и петь. Гениально. Взрослые дети, прародителей, конфликты решения, нет, Саакашвили, это я уже понял. Учите нас украинскому языку. Нет. Чем живет Украина? Что-то историческое, история городов Украины. Формат ежедневный? Ну, может быть, и ежедневный. Но, понимаете, я предполагаю, что он будет короткий. Потому что я не могу записывать час. Шейтельман поет по ночам. Ну, так Шейтельман, понимаете? Это замечательный человек. Новости науки. Короткие рассказы о дочери. Вы ее возненавидите. Как мы будем жить после перемоги? Сложно. Анекдоты и байки нет. Жизненный опыт. Как жить в согласии с собой и окружающим? Эх, если бы я умел это. О своих путешествиях. Помните, как было Святошкиным? Обо всем и ни о чем. Не-не-не, там был другой формат. Мысли вслух. История Украины. Театр режиссеров и драматургов. Историческая параллель. Это энергозатратно. Да. Ну, вы понимаете, это... Как можно возненавидеть Екатерину? Не представляю. Долго ли умеючи? Журналистские байки. Вообще не люблю слово байки. Значит, о погибших парнях, о людях, о тех людях, кого вы знали. Ну, это как мне будет 90. Буду дрожащим голосом вспоминать. Минутка юмора. Да, все. Спасибо, ребята. Я вам очень благодарен. Тут были такие интересные вещи. Главное, в записи, да? В записи, верно? В записи. Не прямой эфир. Потому что прямой эфир, нет смысла. Значит, так. Значит, так. Коты всегда заходят и говорят, значит, так. Я всего украл одну котлету, а она орет, как будто у нее ноги отрезали. Ногу одну. Значит, послушайте меня. Спасибо вам большое за 2110 лайков. Мне очень нравится, что вы всегда перебираете. Спасибо за 4200, было что-то там 4200 людей, которые собрались. Спасибо, я очень ценю. Теперь я вам скажу пару благодарностей, которые есть, и за это я очень признателен. Итак, начну с конца. НАТО купила 3 чашки, НЕКТО 3 чашки, Даниил и Мамка 3 чашки, Даниил другой 3 чашки. И вот мне очень нравится, значит, Патреон в уху некий, значит, стал патроном. Новый патрон окей стал патроном. Ну и вот, я не знаю, говорила, мистер Саб 3 чашки, Славик Снегур 3 чашки, некто чашка и некто чашка. Значит, спасибо вам большое. Вы меня очень поддерживаете. И я вам, кстати, хочу сказать абсолютно честно, что вот расширение моего эфира, оно связано именно с тем, что я вижу, вот знаете, это как Зеленский, вот это его заявление очень правильное, насчет того, что если вы покажете четко курс НАТО, то вы дадите гигантский оптимизм нашим солдатам. Так вот, я солдат информационного фронта, скажем так, и вы вот этой своей поддержки, вы невероятные вещи делаете, потому что я чувствую, что то, что я делаю, для вас интересно и важно. Ну что ж, делайте, делайте. Яхта все ближе. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, завтра встречаемся. Будем подводить итог недели.